Глубокоуважаемые и горячо любимые граждане России, вы уже один раз позорным образом сдали свое государство, Союз Советских Социалистических Республик. И не говорите, пожалуйста, что это сделал нехороший дядя, а вы тут ни при чем. Это сделали вы. И отвечаете за это только вы. Ни ЦРУ, ни Горбачев, ни масоны, а вы. Потому что это было ваше государство, и вы его сдали. Причем именно позорным и очень скверным образом. И, пожалуйста, не надо лепетать, что нас, Димол, еще в проекте не было, когда это государство уже сдали. Вы – это общность, а не каждый отдельный человек. Если вы ощущаете себя членами этой общности, тогда для вас нет разницы, сдали ли это государство ваши папы с мамами и дедушки с бабушками, или вы лично. А также нет разницы, сдавали ли его ваши непосредственные родственники или находящиеся с вами в других отношениях члены той огромной общности, которую можно называть по-разному – общество, социум, население, народ и так далее. Либо вы ощущаете себя единым целым, и тогда вина целого есть одновременно ваша вина. Либо вы от этого целого, а нужен свой народ, решительно отмежевываетесь, и тогда с вами говорить не о чем. А место ваше, говорю, без оскорбительного подначивания, в эмиграции. С какой-то общностью вы в итоге должны ощутить свое единство. Не с этой, так с другой. Наверное, с американской, французской, немецкой или китайской. Это ваше личное дело, ваш личный выбор. Я к такому выбору отношусь с уважительным неприятием. По-настоящему мне враждебен другой выбор. Выбор роли наземного надсмотрщика над местными ненавидимыми туземцами, они же большой народ. С теми, кто сделает этот выбор, будем по-настоящему воевать, а другие пусть не путаются под ногами. Пусть живут, не ощущая единства ни с какой общностью, или обретая единство с другой. Ведь известно, чем это кончается за редкими исключениями. Кончается это превращением в перекати-поле, которое ищет, где лучше, и как бы скоротать время от молодости до могилы, сорвав при этом побольше цветов тех или иных удовольствий. Хочется так жить, ради Бога. Но тогда мне с вами разговаривать не о чем. Это не означает, повторяю, враждебной уничижительности. Давайте когда-нибудь потом поговорим о чем-нибудь абстрактном. Об астрофизических черных дырах, например. Или о зарождении жизни разума. Но это потом, в другой раз. Сейчас же я поведу разговор, который может обладать ценностью для тех, кто включает себя в целостность под названием народ, социум и так далее. Тем, кто включает себя в эту целостность, придется признать, что великое государство, о котором сейчас так тоскуют, сдала именно эта целостность. Во-первых, потому что если бы она его не сдала, его бы у нее не отобрали. Во-вторых, потому что не защитить государство – это то же самое, что его сдать. В-третьих, потому что реально сдавали – на уровне макросоциума и на референдуме в апреле 93 года, голосуя за Ельцина, и при принятии Конституции после расстрела парламента, и в дальнейшем сдавали и напрямую, и через пофигизм. Это два способа сдачи. Не проявить в ответственный момент достаточно активности, значит сдать. Вы вправе меня спросить, а сам-то ты каков? И почему ты говоришь «вы», а не «мы»? Я боролся за СССР последовательно, начиная с перестроечных времен. И с этих же времен ревнители сначала перестройки, а потом перестройки 2 вели против меня информационный террор и продолжают его вести. Я сделал достаточно много для того, чтобы СССР не рухнул. И еще больше для того, чтобы не добили Россию. Я, и это все признают, на телепередачах «Суд времени» и «Исторический процесс» развернул в обратном направлении идущую десоветизацию. И, наконец, я вовлек в антиперестроечную политику, такой достаточно необычный, интеллектуально продвинутый, молодой, бескорыстный и активный по-настоящему контингент, каковым является «Суть времени». Я вовлек его в политику не для занятия депутатских кресел, а для того, чтобы бороться с тем, что породило крах СССР и вот-вот породит крах Российской Федерации. И этот контингент свое дело делает. Он кое-что уже сделал, не сделал бы, его бы не шельмовали с такой неистовостью ревнители архитектора перестроек. Так что я кое-что сделал. Но все равно я считаю, что я виноват в крахе СССР. Просто потому, что я жил, работал и не смог этому краху помешать. И я живу в необходимости искупления этой вины, а не в ощущении личной невиновности. Готовы ли вы искупать эту вину? Или вы хотите ее усугубить участием в новой перестройке? Для того, чтобы эту вину искупать, надо понять, в чем по большому счету вина. По самому большому счету, к моему прискорбию, эта вина сильно совпадает с тем, что является прекрасным человеческим свойством. Причем таким свойством, которое входит в число немногих, определяемых как слагаемой нашей целостности, которую во всем мире называют русской. Ну так будем ее называть именно так. Раз для всего мира мы рашен, так будем ими для себя. Так вот, одним из прекрасных свойств этой целостности является простота. Она спасительна, если речь идет о выстаивании в пределах какой-то очевидной беды, войны, другого явленного с полной непреложностью бедствия. Да и для обычной мирной жизни эта самая простота является не минусом, а плюсом, потому что она позволяет открыться высшему свету, высшей энергии, вобрать в себя это, соединиться с другими в этой открытости чему-то высшему и так далее. И русское отношение к простоте в целом чаще всего было позитивным. Когда героиня одной советской пьесы говорит человеку, которого она любит, «непростой вы человек», то она его осуждает. А значит, говорит о том, что простой человек не только в смысле человек из народа, но и в смысле этой целостности, определенности, отсутствия скрытых тайных мотивов, вторых, третьих, четвертых, пятых планов. Это хорошо. И это действительно хорошо, если речь идет о том, чтобы жить или воевать. Но врагом-то предложено было нечто третье, и это третье называется игра. Советское общество не победили в войне, его обыграли. Потому что простой человек, простой, повторяю, не в смысле места в социуме, а в смысле той фундаментальной простоты, которую мы сейчас обсуждаем, игру не понимает, не чувствует, он игры чурается, он не обладает ни навыками, ни первичными социальными инстинктами для того, чтобы в ней участвовать, в этой самой игре. В принципе, игра – это вообще удел элиты. Но, конечно, западные прагматические народы или китайские конфуцианцы ближе к игре, они ее точнее чувствуют. Для русских же, а я повторяю, что для нас всех называют рашен, игра – это нечто сомнительное, сопричастное скорее звучам добру, царящую в той сфере, которая гораздо ближе к злым сущностям. И потому игры надо чураться. Ну вот, чурались, чурались и дочурались. Проиграли страну и советский образ жизни. Проиграли прошлое, проигрываем будущее. Участвовать в игре – это, видите ли, нехорошо. А позволить себя переиграть так, как переиграли в перестроечную эпоху. Лишиться при этом государства. Отдать детей на растерзание безгосударственному ликвидационному злу – это хорошо. Кроме того, а так ли уж однозначно и до конца цепляется наш народ за простоту, как нечто спасительное и благое? Сводится ли к этому его представление о простоте? Разве не наша старинная поговорка гласит «простота хуже воровства»? И разве не наша литература до краев наполнена горькими сетованиями на эту простоту, которая хуже воровства? Не Салтыков-Щедрин об этом говорил? Не Горький? Да кто только про это не говорил? Много раз я слышал от представителей простого народа именно в том и социальном, и психологическом смысле, о котором я сейчас говорю. Ох уж эта простота! Ты к нему по-простому всей душой, ты его как родного принимаешь, а он к тебе с ножом за пазухой. Так может быть, настало время отказаться от этой простоты, причем не на уровне рафинированных элитных групп, играющих в бисер, а на уровне простых граждан, ответственных за страну. Может быть, настало время не только отказаться от этой простоты, но и искупить ее. Если вы готовы к этому, то мой разговор на тему о двусмысленных играх, ведущихся с тем, чтобы осуществить перестройку 2, может оказаться для вас небесполезным. Но такой разговор нельзя вести на уровне одной лишь аналитической философии. В таком разговоре должно найтись место и самой приземленной конкретики, и фундаментальной проблематики. Приземленная конкретика, которая меня, признаюсь, в достаточной мере тяготит, не имеет права пренебрегать обсуждением личностей, которые сами по себе не заслуживают не только обсуждения, но какого-либо внимания. Но в том-то и дело, что эти личности не существуют сами по себе, что они во что-то включены, что их в это что-то кто-то включает, что, обсуждая их, можно разбираться и в том, во что они включены, и в том, кто их в это включает. Разбираясь в сложном, не пренебрегайте супермалыми величинами. А ну, как они придадут нужный характер обсуждениям общих тем, которые без внимания к таким супермалым величинам могут обсуждаться только в отрыве от реальной жизни. А в отрыве от реальной жизни никакую общую тему, касающуюся исторических судеб, обсуждать нельзя. Потому что обсуждение при таком отрыве сразу же выхолащивается. Поэтому давайте рассмотрим некие супермалые величины, выводящие наше обсуждение крупных тем на нужный уровень. Одна из таких величин – некий Иван Щеголев. Щеголев – активист левого фронта, который очень не любит суть времени. Но не любит, ради бога, его право. Для того, чтобы данного Ивана Щеголева не путали с другими Иванами Щеголевыми, которых немало, сообщаю характеристики этого персонажа. Иван Дмитриевич Щеголев родился 2 апреля 1990 года, окончил Российский университет Дружбы народов в 2013 году. В 2013-2014 отрекомендовывается как член редколлегии интернет-журнала «Рабкор», сотрудник Института глобализации и социальных движений. Для тех, кто не знает, Институт глобализации и социальных движений, сокращенно ИКСО, возглавляет Борис Кагарлицкий, который, конечно, не бог весть какая величина сам по себе, но он уж никак не Щеголев. А за Кагарлицким стоят еще более крупные величины. Щеголев утверждает, что у него рвотную реакцию вызывают Толстой Лев Николаевич, Белинский, Некрасов, Максим Горький, Андрей Платонов, Александр Фадеев и другие. А нравится ему Оруэлл, Замятин, Булгаков, Бродский, Венедикт Ерофеев. Что ж, это его право. И называть это можно только очень второстепенными штрихами к портрету молодого ревнителя странной коммунистичности и советскости. Почему странной? Потому что Венечка Ерофеев и СССР, а также Венечка Ерофеев и коммунизм – две вещи несовместные. А без ненавидимых Щеголевым писателей, которые вызывают у него рвотное чувство, которые не чета Венечки и которые столь ненавидимы Щеголевым, реальная советская коммунистичность невозможна, потому что она должна быть хранима в сердце, как некий образ. И что же это за образ, в котором нет ни Платонова, ни Горького, но зато есть Венечка? Вскоре вы увидите, что я задаю далеко не праздные вопросы, и что образ, хранимый в сердце данного левака, и впрямь-таки не имеет ничего общего ни с коммунизмом, ни с советскостью, зато очень созвучен чему-то совсем другому. И как же зовут-то это другое? Конечно, культурных предпочтений Щеголева совершенно недостаточно, чтобы начать это другое реконструировать. Да и кто он такой, чтобы осуществлять эти реконструкции? Но очень скоро мы убедимся, что он, повторю еще раз, не осуществует сам по себе. А то, с чем он соприкасается, то, что он в силу определенных качеств его нутра выволакивает на свет Божий, вполне заслуживает внимания. Украинский Майдан начался в ноябре 2013 года. После принятия Верховной Радой 16 января 2014 года пакета антимайданных законов началось острое силовое противостояние, захват зданий областных государственных администраций, были арестованы и ранены, сотни людей, появились первые жертвы. Затем, в конце января 2014 года, обстановка несколько нормализовалась, а к 18 февраля 2014 года снова обострилась. Вечером 17 февраля 2014 года, то есть перед самым обострением, господин Щеголев публикует на сайте Центра политического анализа текст, в котором воспеваются украинские анархисты из автономного АПИРа, той организации, которую позже будет безмерно восхвалять господин Пономарев.
Были очень позитивным и неожиданным в каком-то смысле открытием перешедшие на сторону левых националисты из автономного АПИРа из Львова. Мне кажется, что тот формат, который у них есть, очень хорош в плане перспектив, которые есть в Украине у левых. Такие, как они, занимают четкую патриотическую позицию, хотя в то же самое время абсолютно левые. По своим социально-экономическим позициям они близки скорее даже к анархистам.
Щеголев сообщает о том, что во Львове в автономный АПИР переходят разочаровавшиеся активисты правого сектора, организация запрещена в России. И это расценивается им как великое знамение того, что наконец-то на Украине появились левые, которые не будут прятаться по подвалам и читать Жижика, имеется в виду философ Слава Жижик, а займутся делом. Каким делом? Боевым. Где? На Майдане. На самом деле автономный АПИР просто создавался представителями свободы для того, чтобы на Украине сформировалось то самое коммуна-бандеровство, или точнее анархо-бандеровство, которое мы обсуждаем, анализируя позиции Рудова, достаточно близкого к нему Щеголева и других аналогичных фигур, а также окормляющего данное начинание господина Пономарева, а также Семина и так далее. Но если бы все сводилось к этому, на самом деле все намного хуже. И лишь по этой причине я продолжаю обсуждать столь малозначимую фигуру, как господин Щеголев. Итак, господин Щеголев меньше чем за сутки до начала второй и решающей стадии майдановского безумия начинает восхвалять автономный АПИР, с которым он как минимум знаком и более того находится на обсуждаемый нами момент в отношениях дружбы и взаимопонимания. Причем и то, и другое доходит до прямой пропаганды автономного АПИРа в России. Присмотримся повнимательнее к тому, что стоит за этой частной позицией вроде бы ничем особо не примечательного левака. 16 марта 2015 года на сайте Sensus Novus опубликовано интервью с одним из активистов организации «Народная воля». Когда я обсуждаю такие скверные организации, а я буду обсуждать несколько таких очень скверных организаций, то некоторые с ума великого или по злому умыслу начинают утверждать, что я эти организации чуть ли не приподнимаю. Я эти организации никоим образом не приподнимаю. Поскольку большинство из них не находится в официальном реестре запрещенных Минюстом организаций, то я не оговариваю запрещено в России. Но для меня эти скверные, подчеркиваю, структуры являются малыми частицами огромной скверны. И нельзя обсуждать огромную скверну, не всматриваясь в ее отдельные частицы правильным образом. Не научимся так всматриваться. Опять проиграем игру. Игру, повторю еще раз, которую нельзя не проиграть, если ты слишком прост. Итак, активист некой очень скверной организации «Народная воля» сообщает корреспонденту, что «Народная воля» образовалась 1 мая 2013 года на совместной конференции ревнителей определенной идеологии, нам предстоит разобраться, какой именно, являющихся гражданами России и Украины. Конференция проходила в Виннице. Организация «Народная воля» появилась после раскола или развала, или чего-то еще, произошедшего с другой организацией, организацией «Вольница». Представитель организации «Народная воля», давший интервью сайту Sensus Novus, сообщает много интересного и о своей организации, и о ее предтечах, таких как «Вольница». Давайте сначала разберемся с тем, что говорится о «Вольнице». Корреспондент спрашивает активиста «Народной воли» об отношении данной организации, я имею в виду «Народная воля», к текущей политике, к противостоянию России и Украины, к событиям на Донбассе. Корреспондент отмечает, что эти оценки представителей организации «Народная воля» интересны постольку, поскольку представители «Народной воли», некие как бы левые граждане России, создавшие как бы левую организацию в России, принимали участие в событиях на Майдане. Естественно, на стороне бандеровцев. Активист «Народной воли» подтверждает, что представители этой российской организации сражались на Майдане на стороне бандеровцев. Он говорит о том, что он гордится этим. Он заявляет, что Майдан показал пример возможности коллективного революционного творчества народных масс. Что на Майдане украинский народ стал субъектом исторического процесса. Что после Майдана стало ясно, что многочисленные карательные государственные отряды, этот кошмар ночей анархистов, ничего не могут противопоставить гневу и ярости революционной стихии, революционной буре. И, конечно, все могло бы кончиться окончательным триумфом этой стихии, но этому помешали ужасные русские патриоты, поддержавшие присоединение Крыма и сопротивление бандеровцам на Донбассе. Представитель «Народной воли» сообщает корреспонденту, что его организация гордится тем, что была на московском шествии против войны с Украиной. Том самом, где кричали «Слава Украине! Героям слава!», прекрасно понимая, что это бандеровское приветствие.
Героям слава!
Слава Украине!
Героям слава!
Том самом, где противодействовали присоединению Крыма, том самом, где проклинались донбассовцы и так далее. Когда активиста «Народной воли» спрашивают об отношении этой организации к ДНР, он заявляет: «По нашему убеждению, война, идущая на юго-востоке Украины, выгодна для обоих правящих режимов, как российского, так и украинского». Далее говорится о том, что Кремль при помощи официозной пропаганды гасит с помощью темы ДНР и ЛНР протестные выступления против Кремля. То есть повторяется то же, что говорит Рудой. И к этому добавляется следующее. «Народная воля» выступает как против так называемых народных республик Луганска и Донецка, так и против новой украинской власти. Рудой говорит о том, что Россия должна проиграть этой украинской власти. Тут мы имеем дело с чуть-чуть более закамуфлированной позицией, но она хорошо известна и нами уже обсуждена. Это позиция, которая озвучена Семиным. Эта же позиция поддержана украинскими левыми анархистами из Автономного союза трудящихся, АСТ. Теми анархистами, которые участвовали в кровопролитии на Майдане, именно в роли майданных боевиков. Не кажется ли вам, что имеет место какая-то странная солидарность? И что суть этой солидарности очень элементарна. Надо, отрекомендовавшись в виде ревнителя советских ценностей и завоевав поддержку наивной просоветской аудитории, разрушать в сознании этой аудитории позитивный образ ДНР и ЛНР, доказывая, что те, кто воюет на стороне ДНР и ЛНР, не героические борцы с бандеровцами, не герои сопротивления, а одураченные русской буржуазией несчастные люди, которые не понимают, что ДНР и ЛНР так же скверны, как и бандеровский Киев, а может быть и еще сквернее. Перед такими военными пропагандистами, работающими на бандеровскую Украину, никогда не ставится задача восхваления бандеровской Украины. Их задача – разрушение позитивного образа врага бандеровской Украины. И в любых инструкциях по ведению пропаганды в военное время говорится о том, что надо создавать такой специальный актив, который не будет хвалить тех, кто его создает, но будет ругать тех, кто мешает его создателю. Господин Семин не знает про такие инструкции. Сем прекрасно знает. И все, кто хоть в какой-то мере не чужд политики, тоже про это знают. Если, конечно, речь не идет о той самой простоте, которая хуже воровства. Интервьюер спрашивает представителей исследуемой нами организации «Народная воля». Как вы относитесь к украинской организации «Автономный АПИР»? В ваших программных документах много общего. Представитель «Народной воли» отвечает достаточно уклончиво. но указывает при этом на то, что исток не очень существенных противоречий между народной волей и определенной малой, переборщившей с левачеством, частью автономного опира в прекращении деятельности организация «Вольница». И что ответ на вопрос об отношениях между народной волей и автономным опиром во многом перекликается, я цитирую, с историей образования народной воли после прекращения деятельности «Вольницы». Примерно в то же время, когда было объявлено о закрытии вольницы, произошло размежевание внутри автономного опира. Подавляющая часть критики в наш адрес от имени автономного опира исходит от вполне конкретного и широко известного в узких кругах человека и группы его поклонников, который на начальном этапе, внимание, я цитирую, человек этот внес большой и заслуженный вклад в формирование программных принципов вольницы. Этот вклад представителями народной воли воспринимается очень хорошо. Поскольку вклад велик, то внесший этот вклад человек очень уважаем за то, что он внес такой вклад. Но потом этот человек слишком далеко влево ушел вместе с небольшой группой и начал с правильного левого национал-социализма. А вольница – это именно такой национал-социализм. И внести большой вклад в идеологию вольницы мог только тот, кто этот национал-социализм исповедует. Данный человек дошел в итоге до странной смеси анархо-феминизма с освобождением Европы от всех людей белой расы. И вот это, конечно, уже плохо. Это уже не левый национал-социализм, это что-то другое. Это плохо, понимаете? А человек в целом заслуженный. Почему заслуженный? Потому что внес большой вклад в левую национал-социалистическую идеологию вольницы. За это народная воля данному человеку очень благодарна. И автономный опир ему за это благодарен. Но потом уважаемый идеолог левого национал-социализма, чьим вкладом в эту идеологию восхищается и автономный опир, и народная воля, уклонился от этой идеологии. И именно это породило ссору народной воли, которая не уклонилась с данного пути, с малой частью автономного опира, при том, что большая часть, как и народная воля, с этого пути не уклонились. Меня могут спросить, не клевещу ли я, утверждаю, что идеология вольницы – это левый национал-социализм. Немного терпения. Я приведу чуть позже неопровержимые доказательства того, что это именно так. Да и те, кто входили в вольницу, а теперь входят в ее дочерние организации, уверяю вас, не станут опровергать это мое утверждение. Они гордятся тем, что принадлежат именно к идеологии левого национал-социализма. Вырисовывается такая схема. Жили-были некие неоязычники, тяготеющие к определенной политизации в духе так называемого левого национал-социализма. Не спрашивайте меня, почему я о неоязычниках говорю. Чуть позже убедитесь, что я имею самые серьезные основания. Эти неоязычники еще при существовании СССР создали в Украинской СССР некий левый национал-социалистический клуб, который позже стал сначала социал-национальной партией Украины. Это произошло еще в конце существования СССР, а потом партии «Свобода». А в России, точнее сначала РСФСР, а потом ВРФ, эти же язычники стали формировать свой политизированный клуб, постепенно превращая его в обсуждаемую нами вольницу. Речь тут идет не о создании по-настоящему крупных структур. Создаваемое представляет собой скорее своего рода споры, которые поначалу находятся в некотором мешке, но потом этот мешок лопается, и споры начинают порождать сеть мелких и мельчайших организмов. Эти организмы специально делаются мелкими и мельчайшими. В этом принцип функционирования сетевых структур. И те, кто его не понимают, попадают в ловушку недоумения по поводу того, что все, на что им указывают, это такая мелочь. Между тем, создатели таких структур любят шутить по поводу простаков, которые выражают такое недоумение. «Скажите, гражданочка, сколько стоит капля пива?» «Гражданин, она нисколько не стоит. Накапайте мне, пожалуйста, кружечку». Вдумайтесь в зловещий смысл этой шутки. И вместо того, чтобы недоумевать по поводу малости рассматриваемых величин, давайте проследим то, что я называю формированием спор, осеменением, ростом и так далее. Процесс, который я описываю, очень давний. Он касался самых разных территорий СССР. Но я не могу здесь заниматься долгими экскурсами в историю специфического неоязычества. И потому сосредотачиваюсь на позднем, более активном периоде его развития. То есть на самом конце существования СССР и постсоветском периоде. Поскольку территориально жрецы данного неоязычества разместились на севере России, то мешочек неких спор, именуемый «вольница», оказался в выгодном положении чуть-чуть более привилегированного дитя этого жречества. Хотя и то, что позже стало свободой и находилось на Украине, тоже обладало высоким статусом, статусом любимого дитя этого неоязыческого жречества. Кризис вольницы, или точнее осеменение ею других структур, таких как народная воля и прочее, был порожден как определенными процессами, протекающими внутри неоязыческого жречества, жрецы не вечны, у нового поколения возникают новые приоритеты, так и политическими обстоятельствами. В результате этого кризиса, который, повторяю, очень близок к выбрасыванию спор из некого мешочка под названием «вольница», на Украине от свободы отпочковался автономный опир, который набрал по отношению к свободе ту дистанцию, которая была ему нужна для правильного действия. А в России тот же процесс спиризации вольницы породил народную волю и ряд других структур. При этом структуры выстраивают между собой отношения, удобные для совместных политических действий. Они не обязательно должны идти в одной шеренге. Они взаимодействуют. Такова общая модель. Теперь я должен рассмотреть ее правомощность. А это требует более внимательного отношения к идеологии вольницы. Была ли эта идеология, во-первых, левой национал-социалистической и, во-вторых, неоязыческой? Вначале я говорю, что левый национал-социализм представляет собой те или иные перепевы немецкого нацистского левого национал-социализма, виднейшими представителями которого были Рём, руководивший гитлеровским СА, и братья Штрассеры. Рём был убит во время «Ночи длинных ножей», вместе с ним был убит один из братьев Штрассеров, другой успел убежать. И позже начал говорить о том, что он жертва гитлеризма. Очень сильно примыкал к этому левому, леваческому направлению в национал-социализме ближайший соратник Гитлера Гесс и, соответственно, его учитель Хаусгофер и так далее. Да и вообще, после «Ночи длинных ножей» данное направление осталось внутри гитлеризма. Те, кто начал его воскрешать после 1945 года, как раз и делали ставку на относительную меньшую подударность данного национал-социализма. А также на то, что лукавая левизна этого национал-социализма дает возможность закорешиться с так называемыми леваками, анархистами-троцкистами и начать ими руководить. Все это, разумеется, осуществлялось под руководством ЦРУ и разведок стран НАТО. И дало богатейшие неофашистские всходы. При этом всегда леваки, в том числе и террористы левого толка из красных бригад и других организаций, находились под чутким управлением не только разведок стран НАТО, но и этих самых как бы левых, а на самом деле черных неонацистов, ориентированных уже не на обычную свастику, а на более тонкую символику, типа черного солнца, кельтского креста и так далее. В позднесоветский период все это стало активно развиваться в СССР. Хотелось бы подчеркнуть, что такая левая, неонацистская политическая субкультура была очень привержена к неоязыческой оккультной идеологии. И что в силу этой приверженности, а также вытекающих из нее качеств, которые сами нацисты называли интернациональным национализмом, или черным интернационалом, имел место интенсивный дружеский диалог между так называемым русским левым национал-социализмом и так называемым украинским левым национал-социализмом. А такой диалог, сочетаемый с высоким авторитетом Гитлера в этих кругах, вполне позволял русским, в кавычках, национал-социалистам поддерживать бандеровцев, проклинавших всех москалей. Просто за москальство как таковое. И осуществлявших практику, вытекающую из такой демонизации, подчеркиваю, всех москалей. И тут самое время переходить от общих рассуждений к конкретике. Вот фотография одного нашего соотечественника. Это фотография из архива «Радио Свобода». На ней запечатлен россиянин Сергей Петровичев, позывной «Рубин», воевавший вместе со своим знакомым Ильей Черноусовым, позывной «Феликс», который, как и Петровичев, является гражданином России. Оба этих господина воевали на стороне бандеровцев в рядах карательных добровольческих батальонов. Один из них – батальон «Украина», сформированный Олегом Лешко, как мы покажем близким соратникам господина Пономарева. Другой батальон «Шахтерск», третий батальон «ОУМ». О себе Петровичев рассказал 7 июля 2015 года в интервью украинскому телеканалу «24». Интервью называлось «Россиянин, который воюет за Украину». В интервью Петровичев дает подробное описание своей борьбы за святое бандеровское дело. Вначале он сообщает, что в России он и его подельники состояли в оппозиционных движениях «Вольница» и «Народная воля». Повторяю, состояли в оппозиционных движениях «Вольница» и «Народная воля», что, участвуя в работе этих организаций, Петровичев и его подельники тесно взаимодействовали с белоленточниками и были стопроцентными болотниками, причем из числа тех, кто не захотел, как и Пономарев с компанией, затихнуть после президентских выборов 2012 года. Как только начались события на Майдане в Киеве, Петровичев и его политическая банда вольников перекочевала на Украину. Потом она влилась в добровольческие батальоны. Сначала Украина, потом Шахтерск. И участвовала в карательных действиях против донбассов, боровшихся с бандеровской нечистью. Потом взорвавшиеся мерзавцы пытались плотнее вписаться в украинские спецструктуры. Но им помешало отсутствие гражданства. И тогда их нацистские собратья с Украины начали бороться за своих российских подельников, именуя Петровичева русским героем АТО, украинским героем с берегов Волги и так далее. Петровичев подробно повествует о своей российской политической прописке. О том, что он входил в организацию «Вольница», сайт которой заработал в январе 2010-го. О том, что «Вольница» открыто позиционировала себя как проводница левого национал-социализма. Итак, «Вольница» – это такая организация. Полюбуйтесь, граждане, тяготеющие к простоте. Вам нравится организация, которая имеет в виде эмблематики не только нацистский кельтский крест, а это важный, я бы сказал, важнейший символ неонацизма, широко использованный на Майдане бандеровцами. Вот одна из фотографий, говорящих об этом. Но и такую пакость, как пятиконечная звезда советская, внутри которой находится черное солнце гиммлеровского СС. Вы не чуете, чем это пахнет? Вы думаете, это никак не связано с нашими леваками? Ого-го, как связано! Им этого хочется. Черного солнца для себя и звезды для лохов. Перед ними такая задача поставлена. Это давняя подлая игра. И я еще не раз буду приводить в этом фильме неопровержимые доказательства того, что именно она ведется в России с перестроечной эпохи и особо активизировалась сейчас. Но вернемся к Петровичеву. Этот бандеровский убийца, перед тем, как встать под знамена сил, говорящих об уничтожении москалей, возглавил «Вольницу» в Ульяновске, где у него начались неприятности с правоохранительными органами. Сайт «Правые новости» в марте 2014 сообщил дополнительную информацию по поводу вольницы. Ее бывший активист указывает, что представители вольницы тесно взаимодействовали с международным неонацизмом, участвовали в международных неонацистских конференциях, проявляли чуткость по отношению к сигналам, исходящим из такого римского неонацистского центра, как Casa Pound d'Italia. Что апогеем деятельности этой организации было создание так называемого «черного блока», как одного из слагаемых русского марша. Что вольница была очень близка к созданию русского правого сектора, организация запрещена в России. И, наконец, говорилось, что активисты вольницы посещали неоязыческие обряды, проводимые в Кировской области, в общине Волхва Доброслава, он же Алексей Добровольский. Доброслав – яркая фигура, выделяющаяся в ряду неоязычников, своей особо радикальной антихристианской и одновременно столь же радикальной нацистской, этой самой левой национал-социалистической позиции. Вот что конкретно сообщается по этому поводу. В газете «Вятский наблюдатель» номер 28 за июль 2000 года опубликована информация корреспондента этой газеты Евгения Петунина, которому одна из участниц таинств, организуемых Доброславом, сообщает следующее. Цитирую. «Организатором и идейным руководителем праздника был, конечно, Доброслав в идеально отглаженной русской рубахе. Специально в этом году, говорят впервые, для праздника вырубили большую елку, сняли с нее кору, бревно обстрогали в виде фаллоса. И почему-то не стали красить сразу, а понесли на холм, вырыли там яму, поставили этот фаллос, влезли друг на друга в три яруса и начали его красить. Все были в краске, конец едва закрасили. Потом встали вокруг него и стали кричать: «Слава русскому херу!» Далее женщина говорит, это я цитировал, о своем изумлении по поводу такого разворота событий и переходит к описанию так называемого очистительного обряда. Вот что она говорит по этому поводу. «Доброслав сказал: те, кто крещеные, пойдут в первую очередь, потому что с них надо снять эту веру и перевести в другую. Началось скидывание рук, как в нацистском приветствии, только вместо «Хайль Гитлер» кричали «Слава Ериле!»
Слава Ериле!
Слава! Слава! Слава!
Снимали веру так. Доброслав мочил руку водой, проводил ею по макушке новичка, а потом плескал этой водичкой на глаза, на душу, чтобы были чисты глаза и чиста душа. И спрашивал: «Как твое имя?» В язычестве надо принимать славянское языческое имя. Потом с посвященных срезали прядь волос и бросали в костер. Вроде это связь с предками такая. Потом посвящаемого надевалось пальце и говорилось: «Храни тебя, берегиня». Из атрибутов было еще красное знамя, по-моему, с желтыми кистями, как у коммунистов. И когда человек называл свое новое имя, он направлялся к знамени, делал руку вверх и кричал: «Слава Ериле!» И это все кричали. Потом знамя наклоняли, и его надо было поцеловать. Когда стало темнеть, часов около 11 стали зажигать костры. Зрелище было завораживающим. Женщина, описывающая это зрелище, поначалу была склонна принимать все достаточно восторженно. Она же зачем-то к Доброславу приехала. Но потом, вот что сообщает женщина об этом потом. «Дико было», это цитата, «что когда все встали в хоровод и пустили по кругу братину с водой, то некоторые стали кричать: „Смерть жидохристианам! Смерть жидохристианским матерям! Смерть их детям! Слава какой-то националистической партии!“ И все присутствующие хором на весь лес выкрикивали, повторяли эти слова. Потом притащили настоящий гроб. Не помню точно, что он символизировал. Кажется, предполагалось, что это гроб христианской Божьей Матери. И стали рубить его топором. Разрубили на щепки, сделали из гроба костер. Считаю нужным оговорить следующее. Первое. Я никоим образом не демонизирую всех русских язычников. Я могу с чем-то соглашаться и с чем-то нет. Я никогда, например, не соглашусь с проклятиями в адрес Христа. И твердо уверен в том, что перебарщивание в таком поношении очень важной для русской идентичности христианской веры, несовместима и с необходимым России межконфессиональным миром, и с устойчивой исторической идентичностью. Я много раз обращал внимание на то, что десоветизация и декоммунизация, проводимая либералами и белогвардейцами, создают идентификационную черную дыру. Но еще большую дыру создает дехристианизация, проводимая такими язычниками. А при таких дырах невозможно построение сильного государства, а значит и спасение народа от очередной, теперь уже ликвидационной перестройки. Второе. Я не буду таращить глаза и орать, что поскольку это секта, а это очевидно секта, то все, кто в это вписаны, опасны и сумасшедшие. Я привожу описание отдельной женщины, взятой из определенной газеты. Я безоценочно его привожу. Понятно? Третье. Когда речь начинает идти о том, что представители подобного рода направления начинают вместе с бандеровцами убивать антибандеровских героев, сражающихся на Донбассе, то вот это другое дело. Вот это мерзавцы, подонки. Но я уверен, что, во-первых, не все язычники рубят иконы и проклинают Христа, и что, во-вторых, только малая часть таких язычников, вписанных в определенные политические движения, приходят в карательные бандеровские батальоны, чтобы прислуживать тем, кто требует смерти всех москалей. Четвертое. Для меня главным обстоятельством является то, что вольница, которая фигурирует в качестве материнского лона, родившего народную волю, и ту часть автономного опира, которая идеологически маркирована этой вольницей, это организация левых национал-социалистов, то есть левых нацистов, которых иногда еще называют левосеки, чтобы отличить от правосеков. И что такая вольница – проявляет верность не только Кельтскому кресту, что, кстати, говорит о многом, но и Черному Солнцу СС, то есть Черному Ордену, оккультному нацистскому рейху. А это уже равносильно присяге не только абсолютному врагу России, но и абсолютному врагу человечества. Пятое. Особо пакостно то, что все это хотят сочетать с красным знаменем. И что мошенники – которые это все сочетают, дурачат людей, пользуясь этой самой их простотой. Ну скажите прямо, что вы левые нацисты с анархическим уклоном. Так нет. Будете притворяться поклонниками СССР, Сталина, еще неизвестно кого. Вы сводите с ума ошалевшую от криминального постсоветского капитализма пацанву, расслеваете ее и выращиваете из нее настоящих оккультно-нацистских волков, которые должны разорвать Россию. И не только разорвать Россию, но и запустить определенную олигархическую черно-орденскую модель. Модель построения ада на земле. Модель железной олигархической пяты. И делать это все вы хотите, задействовав энергию любви к Советскому Союзу и коммунизму. Не выйдет. Впрочем, это не выйдет, обретет силу только если удастся скинуть морок, отказаться от той простоты, которая хуже воровства.
Доброслав Алексей Александрович Добровольский родился в 1938 году в Москве. Его отец был родом из запорожских казаков. В 1956 году, работая грузчиком в типографии «Московской правды», в знак протеста против поношения имени Сталина Алексей Добровольский подал заявление о выходе из ВЛКСМ и был исключен из комсомола. Как уточняет сам Добровольский, цитата, «Я сделал это вовсе не потому, что был сталинистом, а просто мне до тошноты противно стало смотреть, как вчерашние халуи, трусливые шакалы, терзают мертвого льва. Пожалуй, именно тогда я напрочь разочаровался во власти, лживо называвшей себя советской». В 1957 году под влиянием восстания в Венгрии Добровольский создал молодежную русскую национально-социалистическую партию. В 1958 году все ее члены были арестованы. Добровольский был осужден на 3 года. Вот что пишет Доброслав о своем пребывании в Дубравлаге в статье «Мои друзья-эсэсовцы».
С живыми, а не с киношными эсэсовцами я имел честь познакомиться в 1958 году в Дубравлаге, куда попал за создание молодежной группы, громко названной «Русской национал-социалистической партией». С тех пор, как помню себя, я испытывал какое-то неодолимое подсознательное влечение к свастике. Кого там только не было. Власовцы, казаки из 15-го казачьего корпуса СС, лесные братья из Прибалтики, бандеровцы, всевозможные сектанты, марксисты-ревизионисты. Добровольский, по его словам, оказался в бараке, где жили власовцы и русские эсэсовцы. Так я начал узнавать правду о войне. Оказалось, что немцы вовсе не считали славян низшей расой. Все измышления об этом – дело рук иудейской пропаганды. Война была нужна Кагалу, хотевшему, чтобы славяне отдавали свои жизни для спасения британских колоний и защиты Сиона американской плутократии. Войну проиграли все народы мира, выиграли поджигатели. Они стравили и обескровили в братоубийственной мясорубке два великих народа. Германский национал-социализм в лучших своих порывах был попыткой воссоздания в новых исторических условиях духовно-нравственной сути самого естественного и самого справедливого строя индоевропейских племен – строя общинно-родового. Русскими нацистами были, по сути дела, так называемые власовцы. Из них были сформированы 29-я и 30-я русские дивизии СС, с уцелевшими бойцами которых мне и посчастливилось познакомиться. Конец цитаты. В 1963 году, уже выйдя на свободу, Добровольский познакомился с членом НТС Борисом Дмитриевичем Евдокимовым и вошел в подпольную группу, созданную Евдокимовым. В мае 1964 года все участники группы были арестованы. Добровольский избежал суда, симулировав психическое заболевание. До августа 1965 года находился в спецпсихбольнице города Ленинграда. В 1966 году вступил в НТС. Несколько раз арестовывался органами КГБ и МВД. Как утверждал сам Добровольский, в заключении он провел в общей сложности 13 лет. По словам Добровольского, в рядах НТС он находился до тех пор, цитата, «пока не убедился в том, что после войны НТС выродился в прислужника ЦРУ, а ожидавевшая Америка была и остается злейшим врагом славян и русской державы. Поняв это, я прекратил подпольную борьбу и, не видя выхода, углубился в изучение истории религии». В 1969 году Добровольский познакомился с трудами Елены Блаватской. В начале 1970-х начал изучать язычество, парапсихологию, историю ведовства, необычайные возможности человеческого организма. В 1986 году Добровольский переехал из Москвы в Пущино. Здесь он разработал свою систему целительства, основанную на вдыхании цветочных ароматов. В конце 80-х в самиздате вышли его работы «Арома-йога» и «Стрелы Ярилы». В 1989 году принял самопосвящением имя Доброслав. Выступал с лекциями при содействии националиста Константина Смирнова Асташвили, одного из лидеров общества «Память», отколовшегося затем от памяти Дмитрия Васильева. В 1990 году поселился в заброшенной деревне Весенево в Кировской области. 22 июня 1997 года Доброслав собрал «Вече» – объединительный съезд многих языческих общин. На этом съезде Доброслав был провозглашен вождем русского освободительного движения, имеющего целью избавление народа, родины, природы от чужеродной кабалы.
Доброслав действительно сформулировал еще в 1992 году политическое учение неоязычества, отождествив его с национал-социализмом. Об этом свидетельствует написанная Доброславом книга «Язычество как духовно-нравственная основа русского национал-социализма».
У нас свой путь, нечто среднее между анархо-коммунизмом или, можно назвать, советской властью, в правильном понимании этого слова, да. То, что вот на практике осуществил Махно Нестор Иванович, что на огромной территории Южной Украины, Новороссии, там существовала эта выборная власть без всяких, без милиции, без полиции, без прокуратуры, без судов. Все существовало, и все было прекрасно.
При любой моей толерантности к язычеству как таковому, толерантности к таким книгам вы не дождетесь. Культовый центр Доброслава, находившийся в Вятских лесах, притягивал к себе самых разных нацистов из Вольницы, из других организаций. И они прекрасно договаривались друг с другом. Так что пусть нам растленные супчики из разного рода буль, попахивающих тем, что я только что описал. Каких именно бурь мы еще обсудим? Не вешают лапшу на уши по поводу того, почему случайно появились визитки Яроша. Они оттуда произрастают, причем очевидным образом. Доброслав, объявленный верховным волхвом всей Руси, умер в конце мая 2013-го. Его обряды, пока он был жив, творимые им обряды, описывают разные журналисты, в том числе и из либерального лагеря. Но лично я не считаю, что господин Лошак клевещет на Доброслава, который согласился с ним знакомиться, поскольку Лошака лоббировал некий лидер вятских неонацистов по кличке Фриц.
Слава Ириле!
Доброслав объясняет, вытянутая правая рука – это не нацистское приветствие, а древнеславянское. Означает «от сердца к Богу». И свастика тоже наша, пасконная.
Вот это, кстати, любимый орнамент русский. Это символ коловращения вечного, природного.
Этот феномен для меня лично омерзителен. Но еще более омерзительный для меня, во-первых, двусмысленный антифа, который на самом деле является этим самым фа с левым уклоном, то есть левым национал-социализмом, восхищенным писаниями Доброслава, а также Ремом и всем остальным. И во-вторых, эти же леваки корешатся с бандеровцами, отрекомендовываясь одновременно чуть не коммунистами. В мае 2015 года в Киев перебрался известный проповедник нацизма и неоязычества по фамилии Михеев. Он был обласкан бандеровцами, и вы хотите сказать, что Пономарев тут не в теме? Ох уж мне эта простота, которая хуже воровства. Следом за Михеевым потянулись другие русские неонацисты, готовые слиться в экстазе с бандеровскими антирусскими собратьями по нацистскому неоязычеству. Один из таких собратьев, некий Роман Железнов, который с июля 2014 воевал в бандеровском спецподразделении «Азов», Железнов и Михеев создали в Киеве организацию под названием «Русский центр», объединивший всех российских антипутинских эмигрантов, в том числе участников АТО. И тут Пономарев тоже не в доле. Все эмигранты объединяются, Пономарев не в доле. 17 декабря 2017 года Михеев выступил на прошедшей в Киеве конференции «Стальной пакт», название заимствовано у одноименного пакта Гитлера и Муссолини. Речь Михеева называлась «Горизонты неоязычества». Предлагаю знакомиться с фрагментом этой для меня предельно омерзительной речи.
Самым знаменитым неоязыческим объединением начала 20 века стал Орден Туле. А 12 лет существования Третьего рейха стали своеобразным экватором, после пересечения которого направление духовных поисков лучших умов белой расы кардинально изменилось. А немецкий фюрер, безусловно, строил неоязыческое государство. Военное поражение Германии отбросило национализм и националистов далеко назад во всех отношениях, кроме духовно-религиозного поиска. Во второй половине 20 века количество сознательных и открытых неоязычников выросло многократно. И хотя многие неоязычники сторонятся политики, в то же время остальные не только не таясь входят практически в любые националистические организации, но и зачастую основывают их. Другой вопрос в том, что сами эти организации после 1945 года находятся между андеграундным и обочиной политической жизни.
На той же конференции выступали люди из Азова, такие как Виктор Шендебило, позывной Ликург. Мы ознакомились пока лишь с малой частью создаваемой сети, которая должна не только взорвать изнутри Россию, но и привести к созданию Четвертого Рейха. Под вопли леваков о коммунизме СССР сооружается этот яростно антикоммунистический, антисоветский Рейх. И разрушается Россия. Это два взаимосвязанных процесса. Рейх должен быть построен на обломках России. И, как мы убедились, при тотальной дехристианизации. Этот Рейх будет хуже гитлеровского. Хотя считается, что ничего худшего быть не может. Он будет выстроен вокруг церкви хаоса. Он будет вполне себе оккультно-мистическим, а также гностическим, преисполненным любви к смерти и ненависти к жизни. Он будет антигуманистическим и в этом смысле люто антимарксистским и антикоммунистическим, потому что марксизм, как никакое другое течение, вписан в ненавидимую этим рейхом гуманистическую традицию. Вот какому делу служили и служат вольница, весь левый, а также правый национал-социализм. Вот во что интегрирован определенный анархизм. И вот чем начинены такие организации, как «Народная воля», «Автономный опир», все эти дети левого национал-социализма, еще более оккультно-темного, чем национал-социализм правый, хотя, казалось бы, дальше некуда. Вот какую бурю готовят нам псевдосторонники коммунизма, они же коммунобандеровцы. Вот почему они могут быть коммунобандеровцами. Коммунист бандеровцем быть не может, а левый национал-социалист с темно-анархическим дополнительным замесом еще как может. И даже не может, а должен быть бандеровцем. Итак, как сообщает представитель организации «Народная воля», распад материнской организации «Вольница», как мы убедились, организация действительно оккультно-неоязыческо-левонацистской, создал некие минимальные проблемы в отношениях международной воли и автономным опиром, при том, что это отношение двух детей одной матери. И еще один небезынтересный пример. Вот что говорит представителям организации «Народная воля» журналист, который берет интервью. Насколько известно, «Народная воля» появилась после раскола «Вольницы». Часть людей перешла на позиции анархизма и примкнула к движению «Автономное действие», другая же часть трансформировалась в «Народную волю». Помнили это название «Автономное действие»? Оно еще нам пригодится в связи с обсуждением господина Рудова и прочих разных. Значит, журналист это говорит, а представитель «Народной воли» такую модель, предложенную журналистам, не опровергает. Он рассуждает о неких идеологических вариациях, которые возникли после того, как на месте вольницы начали проявляться ее наследники. Но связь автономного действия с вольницей, повторяю, не отрицается. А это еще один, повторяю, очень важный сюжет, который нам предстоит обсуждать. Пока что для меня важно, что представители вольницы воевали на стороне бандеровцев, что эти представители тесно связаны и с народной волей, которая тоже воевала на стороне бандеровцев, и с автономным опиром, который просто есть бандеровская организация, и что от вольницы, как от спрута, тянутся самые разные щупальцы. Они на первый взгляд могут существенно отличаться друг от друга, но это только на первый взгляд. И если бы это было иначе, то никто бы не стал разбираться ни с Семиным, ни с Рудым, ни с подельниками Рудова, ни с кем бы то ни было еще. И уж тем более с такими, казалось бы, исчезающими малыми величинами, как Щеголев. Но в том-то и дело, что это так. А значит, пренебрегать исчезающими малыми величинами мы не имеем права, ибо они выводят нас на величины другого порядка, а те, в свою очередь, адресуют к еще более существенным величинам. Это очень новый мир. Новый и зловещий, понимаете? Будете делать вид, что его нет, он придет по вашу душу и возьмет вас тепленькими в кровати. Хотите бороться? Откажитесь прежде всего от уютной простоты. И научитесь бродить по очень запутанным игровым лабиринтам. Вот что пишет господин Рудой о господине Щеголеве в своем блоге на «Эхо Москвы» 28 августа 2014 года в статье о мифическом расколе Левого фронта. Давая в этой статье отпор госпоже Митиной, вышедшей из Левого фронта по причине его бандеризации, опровергает тезис госпожи Митиной об отсутствии плюрализма в Левом фронте, господин Рудой расхваливает некого активиста Левого фронта Ивана Щеголева, который, цитирую, «даже организует марксистские школы актива для жителей Юго-Востока Украины». Далее господин Рудой глумится над госпожой Митиной, которая увидела, как левофронтовцы горделиво показывают аж визитку Яроша, а Пономарев тоже не показывал визитку Яроша. Или Пономарев уже никакого отношения не имеет к Левому фронту, а также к Левому блоку в рамках Левого фронта. На 15-й партийной конференции делегаты ВКПБ, конференция проходила в 1926 году, кричали из зала Зиновьеву, который пытался исполнять нечто сходное с тем, что теперь исполняет Рудой, то есть не признавать очевидных связей с неудобными для него лицами. Вот вертится. Но Зиновьев – это эталон прямоты и мужества по отношению к тому, что сейчас происходит. Рудой и компания вертятся так унизительно, как на моей памяти еще никто не вертелся. Ну уж признайте, наконец, кто вы такие. Все равно же да разберемся. Итак, господин Рудой воспевает господина Щеголева, который впоследствии будет сотрудничать с Рудым на Вестнике Бунта. Он воспевает его 28 августа 2014 года. И в точности в тот же день, ну прямо тютелька в тютельку, когда Рудой расхваливает Щеголева за создание марксистских школ для Юго-Востока Украины, сам Щеголев в интернет-журнале «Рабкор», издаваемом институтом господина Кагарлицкого, пишет об этих самых марксистских школах, воспеваемых Рудым. Оказывается, что эти школы, во-первых, не Щеголевым сооружаются, а Кагарлицким, его институтом. И во-вторых, что на них присутствуют отнюдь не только представители Юго-Востока Украины, но и очень разные по своей локализации в пределах Украины и одинаково наивно антибандеровские люди, группы и так далее. В своей статье об этом окучивании антибандеровцев в рамках марксистских школ, статье, которая очевидным образом не случайно выходит в тот же день, что и статья Рудова, Щеголев сообщает про некие уроки Белгорода. Он также описывает эти уроки, что аж слеза прошибает. И Майдан у него плохой. Это у его подельника Рудова Майдан такой, что ему Россия должна проиграть. А у Щеголева все смягчено до предела. Школа Кагарлицкого, сказывается. И антимайданщиков, по мнению Щеголева, надо кормлять, принося в их темные души свет марксистского разума. О том, какой именно свет, какой именно разум, поговорим чуть позже. Напоминаю, что на этот момент сам Щеголев, сотрудник данного института, и проводит школу в качестве такового сотрудника. И задача, как утверждает Щеголев, состоит в том, чтобы внести пролетарское сознание в зараженные консерватизмом, русизмом и клерикализмом души украинских антимайданщиков. И приезжают эти антимайданщики из тех мест, где бандеровцы правят бал. И учатся они в Белгороде у представителей института Кагарлицкого разным пролетарским, правильным классовым наукам. Все замечательно. Это тень Рудой, который говорит, что надо помочь бандеровцам победить Россию. Это его подельник Щеголев, который вроде бы говорит совсем другое. И всего лишь норовит вытеснить из душ приехавших украинцев, которых он называет «наши курсанты», реакционные идеи, охранительные, красноконсервативные и прочее. Причем этот Щеголев много о чем рассказывает. Он прямо заявляет, что, во-первых, из всех городов и весей Украины, включая Западную Украину, приехали на это промывание мозгов в левофронтовском духе антибандеровцы общим числом аж 200 человек. И что, во-вторых, этих антибандеровцев белгородские благородные левофронтовские учителя из института Кагарлицкого анкетируют и психологически зондируют, а также проводят другие исследования, а также спаривают с автономным опиром, с которым перед этим они же работали. Помните про связи Щеголева с опиром? Помните про эту вольницу, ее связь с опиром? Чуете, чем это пахнет, или не чуете? Итак, антимайданщиков спаривают с опиром, то есть в каком-то смысле с модифицированной вольницей, то есть понятно с чем, с неоязыческим, оккультным, левым, в кавычках, нацизмом. А что, не спаривают? Да еще как спаривают. То бишь предлагают антибандеровцам, приехавшим на обучение к институту Кагарлицкого, вести с автономным опиром, цитирую, цивилизованный диалог и договариваться. И прямо говорится, был такой случай, спаривали мы с отпетыми бандеровцами своих подопечных, прошу прощения, учили их цивилизованному диалогу. Вы не забыли, повторяю, что Щеголев занимается автономным опиром с майданных времен, и что он расхваливает автономный опир, который потом лил кровь на Майдане, и что расхваливает он его за несколько часов до этого ключевого пролития крови. Но не это главное. И не то, что при этом говорится, что клерикализм, то бишь верность русскому православию, вспоминаем вольницу и ее антихристианство, это легко выметаемый из сознания мусор, что консервативно-охранительные круги в России сами буквально каждый день совершают действия, которые дискредитируют их в глазах активистов Новороссии, с которыми работают представители института Кагарлицкого. То есть задача института – оттолкнуть Новороссию от России как буржуазной, классово-чуждой. А что бы произошло, если бы институт решил эту задачу, понятно, произошла бы зачистка бандеровцами ДНР и ЛНР. Заметьте, во всем этом масштабном начинании почетное место занимает дискредитация сути времени и вашего покорного слуги как гапона современности.
Интересным примером оказалось практическое занятие по анализу политических текстов, которое провели с курсантами мы с Михаилом Балбусом. Мы скачали из сети несколько текстов – охранительных, красноконсервативных, либеральных и леволиберальных, замазали заголовки и имена авторов и провели своеобразный урок литературы. В ходе занятия несколько курсантов подошли к Михаилу с одним из текстов и прямо спросили, кто написал этот бред сивой кобылы. Каково было их удивление, когда в конце занятия мы раскрыли карты, и автором того текста оказался никто иной, как Сергей Кургинян. Для нескольких курсантов, ранее с уважением относившихся к этому гапону современности, этот случай оказался последней каплей.
С тем, как именно задание на эту дискредитацию давал господин Пономарев, и с тем, почему это стало актуальным в связи с деятельностью «Сути времени» в Донбассе, мы уже ознакомились. А ну как эти ужасные сутевцы впарят что-нибудь не пролетарское, а в духе Поклонной и большого народа. Тогда ведь будет труднее оттолкнуть Донбасс от России. Вот как работают, когда задания получают. Вот что такое игра. Вот чем оборачивается простота, при которой игры не видят. А такие, как Кагарлицкий, его кураторы, здешние и зарубежные, игровое поле видят отлично и прекрасно понимают, в какие тяжкие пустились, зачем и по какому поручению. Такие господа со специфическим стажем занятия, специфической деятельностью, с этим мы будем еще разбираться подробнее, всегда стоят за спиной молодых экстазников и наускивают этих молодых экстазников, работая рука об руку с Пономаревым, но проявляя осторожность. К этому, то есть к специфическим действиям в сочетании с осторожностью, этих господ приучила долгая жизнь. Поклонная гора, большой народ, коммунистический патриотизм – все это для таких господ ненавистно так же, как для их кураторов. Но опять же и к этому все не сводится. Господин Пономарев, как мы уже убедились, не только давал задания на дискредитацию Кургиняна и «Сути времени». Он еще особо расхваливал организацию «Автономный АПИР», которая нами теперь разобрана в контексте «Вольницы». И до этого было очевидно, что данная организация буквально состоит из бандеровцев, криво нацепивших на себя красную маску. А на самом деле маска-то даже не красная, а бандеровско-анархическая. Было ясно, что автономный АПИР – это просто филиал свободы господина Тигнебока, лживо дистанцировавшись от свободы для выполнения особых заданий. И что это активный участник разного рода кровавых бандеровских затей. Ясно было также, что Пономарев особо близок к тем, кто на позднем этапе вдохновенно опекал Тигнебока и одновременно с такой опекой создавал левый фронт. Господин Суриков, о котором я говорил уже не раз, поведал мне об этом достаточно много. О разворачивании событий, если, конечно, уметь отслеживать, как они разворачиваются и не брезговать этим, убеждают раз за разом меня в правоте покойного Сурикова. Итак, Пономарев против Кургиняна и «Сути времени», Пономарев за автономный АПИР, а теперь Щеголев. Этот и за автономный АПИР, и против Кургиняна. Но, конечно, он к Пономареву никакого отношения не имеет. К автономному АПИРу имеет, а к Пономареву нет. Он просто от чистого сердца романтично занимается спариванием автономного АПИРа и пожаловавших к Горлицкому антибандеровских украинских активистов-простаков. Щеголев ведь понимает при этом, хотя он не Кагарлицкий, а гораздо более просто организованное существо, что он играет с огнем. Он даже пытается проявлять какую-то осмотрительность. Но натура-то прет, венечка-то прет. И оказывается, Щеголев об этом прямо говорит, что автономный АПИР труднее поддается марксистской обработке. Ой, странность-то, а? Чем бедолаги, которые пожаловали на эту обработку по причине своей наивной антибандеровской направленности. Но ничего, говорит Щеголев, капля и камень точит. Так что делают, по сути, оголделых майданщиков из автономного АПИРа спаривают с антимайданщиками, которые при этом стерилизованы в марксистском духе. То есть иммунитета уже на это спаривание не имеют. Понимаете, что делают? Сначала этих антимайданщиков идеологически стерилизуют, дискредитируя Россию как буржуазное государство и вымывая из их мозгов как патриотический охранительный бред. А потом их спаривают с АПИРом, то есть майданщиками, которые ни от чего не отказались, исповедуют идеологию бандеровско-анархическую, особо любимую Пономаревым. Вообще, и особенно любимую, совсем уж любимую, в ее апировском варианте. Это вам не школа «Волга плюс Урал». Это уроки Белгорода. Кто преподает уроки? Уроки чего преподаются этим кто? Тут все как в украинском анекдоте, где сын упрекает отца, что тот никак не может отличить его настоящую должность от той, которая отцу померещилась. «Да сколько раз я вам буду говорить, батку?» Говорит сын отцу. «Да сколько раз я буду говорить простакам, которые поддаются на любые провокации, что не активист левого фронта Щеголев, а директор Института глобализации и социальных движений Кагарлицкий дает эти уроки, проводя школу для антибандеровцев, приехавших из мест, где за антибандеровство беспощадно карают». То есть такая школа может быть или абсолютно закрытой от бандеровцев, или провокативной, или направленной на сдачу приехавших, или двусмысленной, то есть направленной как на сдачу бросового контингента, так и на вербовку контингента иного, более в кавычках марксистский, податливого, а на самом деле более легко левачески вербуемого в духе автономного АПИРа, а значит, вольницы и всего остального. Почему я даю такую оценку данной школе, проводимой господином Кагарлицким? А вот почему. 24 декабря 2018 года Минюст Российской Федерации включил Институт глобализации и социальных движений ИКСО, то есть Институт Кагарлицкого, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Возражая против этого, глава Института глобализации Борис Кагарлицкий заявляет, что такое решение необоснованно и будет оспорено. Кагарлицкий, оспаривая это решение Минюста, говорит главное. Он говорит, что это решение порождено тем, что, цитирую, да, действительно, были совместные проекты с фондом «Роза Люксембург» с целевым финансированием. Это финансирование никак не затрагивало какую-либо политическую деятельность, утверждает Кагарлицкий 26 декабря 2018 года в интервью РИА Новости. Ну так вот, мне глубоко наплевать, является ли Институт Кагарлицкого иностранным агентом. Я понимаю, как это все шатко в моем небезусловном многострадальном отечестве. И как сильно спуталась наша западническая элита, в том числе находящаяся на высоких этажах, с разного рода иностранными фондами. Так что сегодня он агент, завтра нет, мне это не важно. Я вот только знаю, и Кагарлицкий об этом сообщает сам, что спонсор Кагарлицкого, его наиважнейший партнер, это немецкий неправительственный политический фонд «Роза Люксембург». Настоящие немецкие левые очень подробно живописуют деятельность этого фонда, утверждая, что «Роза Люксембург» перевернулась бы в гробу от этой деятельности, и что на самом деле этот фонд прочнейшим образом связан с Майданом и бандеровцами. Институт Кагарлицкого работает с фондом «Роза Люксембург» с давних пор. И пусть себе работает на здоровье. Но когда работники Института Кагарлицкого, которые не с 2018 года, а гораздо раньше, работают с немецкой разведкой БНД, прошу прощения, я оговорился, с фондом «Роза Люксембург», когда такие работники Института Кагарлицкого, который так работает, сомнительной, а я бы уж сказал прямо несомненной, негативно несомненной организацией под названием фонд «Роза Люксембург», который в свою очередь работает с бандеровцами, и все про это знают, анкетируют антибандеровцев, приехавших из зоны риска, спаривают их с опиром и промывают им мозги в духе ненависти к русскому миру и существующей буржуазной России, то как это называется? Вы либо работаете с иноземными организациями, которые работают с бандеровцами, но тогда не проводите оперативных мероприятий с антибандеровцами, либо проводите оперативные мероприятия, только пошлите этот фонд на три буквы, который работает с бандеровцами, международный. Еще докажите нам, что вы его на самом деле послали на три буквы. А вот так, чтобы и это, извините, так не выйдет, дорогой. Как это допустили власти Белгорода? Как это допустили те, кто должен за этим следить по долгу службы? Они что, не понимают, что эти материалы будут сданы, прошу прощения, могут быть сданы в фонд «Роза Люксембург», который прямо или косвенно является спонсором Института Кагарлицкого, проводящего мероприятие. Видимо, на паях с господином Пономаревым. Это нетрудно сделать. Если это так, а это просто не может быть иначе, то материалы школы являются совместной собственностью проводящей школу организации, ее спонсора. А кто эту школу заказал? 200 человек учатся марксизму в антирусском ключе. Учат их методологи. Кстати, какие? А методологи, как известно, без гонорара не учат. Они без гонорара рта не откроют. Это заказал фонд «Роза Люксембург»? Это заказал Пономарев? Это заказал кто-то третий? Или в фонд «Роза Люксембург» перегнали деньги совсем уже особого свойства? кто-то из так называемых тертых калачей скажет мне, что Кагарлицкий сдал эти анкеты не только своим иностранным спонсорам, но и в прямо противоположную сторону. Убежден, что это так. И что с того? Мы уже обсуждали главную перестроечную двусмысленность. Она же спецструктура, формирующая активы, прямо противоположные тем, которые ей положено формировать, она же белая маска. Про такое говорят темна вода, но есть же и что-то очевидное. Оно состоит в том, что институту Кагарлицкого, который не разлей вода с немецким фондом, обвалявшимся в спецслужбах и бандеровцах, позволили проводить мероприятие, в рамках которого такой институт анкетирует, вы понимаете, анкетирует несогласных с бандеровцами, проживающих на подконтрольных бандеровцам территориях и возвращающихся из России туда, на эти подконтрольные территории. Так что же делал данный почтенный институт, которому негоже сочетать несочетаемое, дружбу с фондом «Роза Люксембург», не бескорыстную, и такие оперативные занятия, и которому позволили это сделать. Этот институт просто перевербовывал антибандеровцев в околосвободский опир? Или он одновременно с этим организовал сдачу наивных людей? Уважаемый институт, если ты так связан с фондом «Роза Люксембург», а мы еще разберем и эту твою связь, и многое другое, то занимайся левой теорией до второго пришествия и воняй на Кургиняна столь же долго. Но не марайся в двусмысленных оперативных затеях. Видишь, я как говорю, любезный институт, двусмысленных. А мог бы я сказать, что в односмысленных. Тем более, что это так и есть. Что? Это гадание на кофейной гуще на оперативную тему? Во-первых, это не так. А во-вторых, тут достаточно и риска подобной сдачи людей, вытекающего из двусмысленности института, очевидной, явленной двусмысленности, для того, чтобы запретить такую двусмысленность, выдаваемую за марксистскую школу, и не дать этой пакости осуществляться на русской земле. И даже риска достаточно понятна, есть такие международные связи. Не лезь в определенные оперативные затеи, точка. Теорией занимайся, социологией, чем хочешь, но не этим. И не позволяй эти затеи рекламировать людям, которые говорят, что Россия должна проиграть Украине по причинам классового характера. Ты же Рудой рекламирует или нет? Ты понимаешь, кому ты поручаешь рекламу? Так что вы все-таки делали, господа леваки? Неужели в этом придется разбираться? Вы просто вербовали в нацбаты таким образом? Или вы сдавали нацбатам анкетируемых антибандеровцев? Или вы делали и то, и другое одновременно, а еще и что-то третье? И что вы тут хотите опровергать? То, что вы работаете на фонд «Роза Люксембург», так это все знают. То, что этот фонд вовсю помогает бандеровцам, так это тоже все знают. Это написано в немецких газетах с предоставлением доказательств. Про это мне лично говорили немецкие коммунисты, причем такие, которые, поверьте, работать умеют, не разучились. Но это же, повторяю, в немецких левых газетах написано, не в охранительных русских листках, не в секретных материалах, а в немецкой респектабельной левой прессе написано, что Роза Люксембург перевернулась бы в гробу. Написано и перечислено, с какими бандеровцами, как работает этот фонд. Рассказано, что такое этот фонд. Одни простаки заахали от удовольствия, батюшки, а школы марксистские для антибандеровцев сооружают. Другие простаки клюнули на эту удочку, а совокупная простота, которая хуже воровства, обернулась кровью. Такой вот микросюжет. Что, он слишком микроскопичен? А ну как микрокосм повторяет макрокосм. Не верите? А я и не хочу, чтобы вы мне на слово верили. Я это сейчас доказывать буду. Причем сначала на уровне философии и стратегической аналитики, а потом вдруг окажется, что во всем этом находит свое место омерзительная конкретика по принципу те же и Мартын с балалайкой. Но сначала про эту балалайку, а уже потом про Мартына. Скажите мне, пожалуйста, глубоко уважаемые и любимые граждане России, уже попавшиеся однажды на удочку простоты, как вы относитесь к перестройке? Какое место в вашей картине мира занимает эта зловещая и коварная пакость, сооруженная с расчетом на вашу простоту? Для кого-то эта самая перестройка была ключом, который открывает заветные двери в преуспевание. Но таких меньшинство. И разумная часть даже этого меньшинства прекрасно понимает, что приобретение налицо, но налицо и чудовищные издержки, которые в итоге пожрут сначала эти приобретения, а потом их обладателей. Но оставим в стороне это меньшинство. Вы это граждане. Что считаете по данному поводу? Чем является для вас перестройка? Может ли она расцениться иначе, чем огромная позорная беда, требующая искупления и преодоления? Может ли перестроечная пакость рассматриваться нами иначе, чем то, по поводу чего необходимо со всей категоричностью сказать? Это не должно повториться. Ведь говорит же еврейский народ по поводу Холокоста «никогда больше». Чем по большому счету для нашего народа это «никогда больше», сказанное в адрес перестройки, отличается от того же «никогда больше», сказанного еврейским народом по поводу Холокоста? Давайте выведем за скобки частные детали и обстоятельства и признаем, что в целом для нашего народа перестройка – это зло того же масштаба, что и Холокост для евреев. Признаем также, что эта самая перестройка, став для нас великой бедой, одновременно поволокла мир в ад гностицизма, расчеловечивания, хаоса, бесправия, цинизма, господства грубой силы, безисторичности и даже контристоричности. Если все это так, то как надо относиться к проекту «Перестройки-2», который не только озвучивается, но и сооружается у нас на глазах? И как бы евреи отнеслись к озвучиванию и сооружению у них на глазах проекта «Холокоста-2»? А также к высказываниям по поводу того, что такой новый Холокост крайне желателен. При том, что говорящие подобное функционируют не в чужой, а в твоей политике. Что легло в основу перестроечного проекта? Десоветизация и декоммунизация. Что предложено положить в основу перестройки 2? То же самое, помноженное на дерусификацию и крайние формы социального высокомерия, то бишь рассуждения о ватниках, мухах, анчоусах, коварадах. Разве не очевидно, что данная риторика является не просто высокомерной, а геноцидной и социоцидной, а также гностической? Ну и что же вы испытываете, обнаруживая в этом пакостном, ультраантисоветском, ультраантикоммунистическом, русофобческо-гностическом начинании очевидное присутствие существ, которые всячески содействуют этой пакости и при этом говорят о своей верности коммунизму, советизму, марксизму, ленинизму? Вы не ощущаете, что эти существа еще пакостнее откровенных трубадуров «Перестройки-2»? И что они, по сути, столь же откровенны в своей перестроечности, в своем генезисе перестройщиков? Вы не задумываетесь о том, что они, эти особо дурно пахнущие существа, ухитряются кому-то впаривать то, что они и за коммунизм, и за СССР, и за новую перестройку, которая ведет не только к краху государства, порабощению народа, оккупации, геноциду, но и к новому Нюрнбергскому процессу над коммунизмом, который они лживо восхваляют, а на самом деле ненавидят, как это и полагается ненавидеть левым национал-социалистам, то есть нацистам. Они ведь видят, что в рамках этой перестройки, перестройки 2, будет осуществлен такой сокрушительный, репрессивный процесс над коммунизмом и советизмом, что в рамках этого судебного процесса коммунизм и советизм будут объявлены гораздо большим злом, чем нацизм, а нацизм будет реабилитирован. Если эти существа являются так называемыми левыми национал-социалистами с анархической добавкой и существенной примесью антихристианского культизма, тогда все понятно. Им вторая перестройка нужна так же, как первая. Но если они страдают по поводу разрушения СССР, а не лгут, как все воемерены, по поводу этих своих страданий, то они не могут любить перестройку 2, потому что одна перестройка разрушила СССР, а вторая все добьет и окончательно уничтожит. Даже память о коммунизме и советизме. Если они клянутся в этой своей любви и не лгут при этом с особой наглостью, глумливо, презирая тех, кому они лгут, то при чем тут перестройка 2? Тогда они должны орать громче всех. Нет этой перестройки. А они орут ей «да, да, да». И на Болотной они ей орали «да, да». И якшались они с этими антикоммунистами всех мастей. И по сути своей, это надо понять, они никакого отношения к коммунизму и советизму не имеют. Они это терпеть не могут. Они какой-нибудь неотроцкизм с анархизмом еще как-то едят. А любят они левый национал-социализм, пятиконечную звезду, внутри которой черное солнце. Это им нравится. Этого жаждет их темная, подлая душа. Ради этого они перекрашиваются. Тут лакмусовой бумажкой является отношение к перестройке. Ты не можешь любить СССР одновременно в какой-то форме соучаствовать в перестройке 2, который народ погубит и государство добьет, и как бы любимую тобой идеологию растопчет окончательно. Или это не твоя идеология, голубь? Так ты скажи об этом, а не вертись наипошлейшим, наипакостнейшим образом.